Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, здесь сегодня вместе с нами и с вами Галина Кольцова, создатель, бессменный художественный руководитель, главный дирижер Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», заслуженная артистка России, академик Международной академии творчества, а также композитор Антон Висков, который будет вести юбилейный концерт, посвященный 30-летию ансамбля духовной музыки «Благовест». Еще вас арт-директором «Благовеста» называют, правильно?
Называют.
В чем ваша... обязанности как арт-директора заключаются?
Мы с Галиной Васильевной работаем уже почти 30 лет.
Более 25 лет. Антон ведет все, абсолютно все концерты с большим успехом. Я сама стоя на сцене, заслушиваюсь его ремаркам, замечаниям, которые он произносит со сцены по поводу какого-то произведения или какого-то цикла, или какого-то времени создания и так далее и тому подобное. Вот. Кроме этого, Антон мастер разговорной речи. Он пишет нам рецензии на все случаи, на все концерты. В общем, много что литературного вносит в нашу деятельность.
Я просто хотел добавить то,
кроме музыки, да, которую он пишет, которую мы исполняем в каждом концерте. Если это какой-то один авторский концерт, допустим, там три шедевра Вивальди, тут уже нельзя мне вставить, я бы вставила и Вискова и здесь, потому что у него есть музыка, цикл целый, который называется «Ностальгия по барокко». И еще неизвестно, что порой бывает интересней, какая-то песенка Вивальди или песенка Антона Вискова.
А как вы репертуар вообще подбираете?
Репертуар подбираю, могу сказать, у меня, если так вот выразиться, ну, лет на 15, то, что я имею в своей библиотеке, лет на 15 хватит, делая ежегодно новые программы.
Угу.
Но еще 15 лет, еще нужно 15 лет, чтобы пропеть все, что мне хотелось бы.
Начиналось-то все с чего? Мы с вами говорили о том, что в 80-е годы практически не было никаких пластинок с духовными песнопениями. Библиотеки нотные, я думаю, что тоже были не всем доступны. Это же еще и большая работа в архивах, это и большая работа по такому... извините за бедность речи, вытаскиванию, что ли, откуда-то из недр на свет Божий и нот, и поиск людей, которые знают, как это правильно исполняется. Вот поначалу как это все происходило? Где вы искали людей,
ноты? В библиотеках церквей, где я работала.
Там были специальные библиотеки?
Там у каждой церкви своя библиотека есть. И вот эти...
Но это сейчас, а тогда же.
И тогда тоже. Да. Залежи таких... изумительных произведений, которые даже были не тронуты руками человека. Они лежали ненужные никому. Это сочинение Чеснокова Павла, это Кастальского, это та литература музыкальная, которая никогда не надобилась в церковном уставе. Пели очень просто, доходчивые, простые, доходчивые, знакомые священникам песенки. Они были, я их разделила, это был пятый сорт, в основном четвертый, пятый сорт. Я так вот шутливо разделяла.
Но
а первый
еще, да,
сорт был не тронут. Вот когда я...
Это сложно было исполнять? Или это не отвечало
это
каким-то
не
этическим...
Это никому не было интересно.
Никому. Многие же священники тогда в
привычные
те годы приезжали из Западной Украины, там всего этого не было. Соответственно, они с детства не слышали, не было традиций, преемственности. Хотя, с другой стороны, они учились, большинство из будущих священнослужителей проходили через Троице-Сергиеву Лавру, через отца Матфея Мармыля, через других преподавателей церковного пения Московской академии семинарии. Там же наверняка все это разбиралось.
Я думаю, что священники этим не занимались. Вот я немного служила, сейчас скажу даже раз, два, три церкви за 35 там, или 40 лет. Мне удалось поработать. Вот там же везде я встретила залежи вот этих шедевров русской духовной музыки. Все перепечатывала, потом появились знакомства с другими регентами, и перепечатки, это все покупка, перекупка. Вот, и все эти годы я занималась с калачением собственной библиотеки. Вот. А священники, вот я говорю, что вот Никола Архангельской церкви, вот как раз мне повезло. Может быть, если бы там тоже не проявляли интерес к этой музыке, может быть, и там ничего не случилось. Я бы сейчас где-нибудь регентовала еще в каком-нибудь четвертом месте или третьем. Вот. А дело в том, что все эти композиторы, перечисленные, Кастальский, Чесноков, Рахманинов, еще брат Чеснокова Александр, брат Павла, и многое-многое другое, это все были композиторы, представители эпохи синодального пения. Синодальное училище, где преподавал Кастальский и многие другие бывшие регенты, композиторы, аранжировщики. Вот меня интересуют до сих пор композиторы, весь круг композиторов синодальной школы.
А я помню, несколько лет назад было, даже больше лет 10 назад, было такое поветрие возвращения к истокам. То есть давайте мы всю синодальную музыку оставим, она надоела, мы вернемся к знаменному распеву. Помните такое?
Ну, знаменный распев еще начинал записывать, несмотря на запреты, Юрлов. Но ему разрешалось, как он как археолог выступал.
А вот я хотел сказать, что это знаменный распев, благодаря тому, что это 17 век и раньше, это все замечательно ложилось в этнографические экспедиции, и никому...
Вот это все разрешалось, это все сделал уже Александр
Юрлов.
Ну, я тоже это включаю. У меня есть такие программы, которые из истоков идут. Вот я начинаю знаменный распев... Дальше троестрочие, ранний портез, поздний портез. Вот. И там выхожу к Титову, дьяку Титову, который очень много написал портезной музыки, которая шла к нам из Украины. Вот, в виде как они называются?
Киевское квадратное письмо.
Да, Киевское квадратное письмо. Мы перекладывали из квадратов все это.
Нет, мы тоже пели по квадратам.
Мы пели и по квадратам, но потом я приводила все...
По квадратам это как? Мы тут плохо разбираемся в музыке, ну, некоторые сидящих в студии, потому что я-то, к сожалению, вообще...
Ну, я вам скажу.
Сейчас вот мы поем по круглой итальянской нотации, которая к нам пришла в конце 18 века. А все русское барокко, в частности, Титов, они свои песнопения записывали квадратной киевской нотацией, которая несколько отличается. Вот, в общем, там особых отличий нет, там такие же строчки, такие же ключи.
Я переделывала все на современное письмо, потому что было сложно читать. Во-первых, ритмы, размеры, там нужно было приводить все к современному читающему эти ноты.
К современному письму.
Вот, к современному письму, привычному вот, академическому певцу.
У вас будет большой концерт, правильно?
Да.
Расскажите.
Этот концерт будет посвящен 30-летию коллектива, и он состоится 13 декабря в колонном зале «Союзов». Вот. В частности, будут звучать, естественно, шедевры Московской синодальной школы. Затем прозвучат очень, так сказать, в исторической перспективе произведения композиторов Санкт-Петербургской школы, придворной певческой капеллы Бортнянского, Березовского. Ну, и, соответственно, также будет уделено внимание и западноевропейской духовной музыке. Вивальди, Гендель, Бах, потому что Благовест на протяжении многих лет своего существования он представляет публике не только русскую духовную музыку, но и всю мировую музыкальную, духовную культуру, начиная от песнопений Западной Европы, все крупные формы в репертуаре ансамбля, оратории Геделя, страсти по Матфею, страсти по Иоанну, Иоганна Себастьяна Баха, Стабат Матер Пергалезе, Стабат Матер Пуленко, Реквием Моцарта, Вивальди, замечательные целые программы. Вот, и поэтому, естественно, в юбилейный год мы хотим представить вот самое лучшее, то, что было создано за эти 30 лет, «Благость» представляет. Ну и, конечно же, новые произведения, которые вошли в репертуар ансамбля, в частности, вот программа, посвященная Вивальди, там исполняется впервые в России в необычной редакции многие произведения Антонио Вивальди, в частности, кантата «Духовный стабат матер», который является предшественницей знаменитой кантаты одноименной Джованни Баттиста Пергалезе. Вот, поэтому в этом концерте будет много очень интересной музыки, и, конечно, всегда на концертах «Благость» стоит удивительная атмосфера такого единения людей, и она связана с тем, что люди открывают для себя красоты духовной музыкальной культуры, и души их, вот как мне представляется, преображаются. Зал другой, вроде бы так же люди молчат, так же слушают, как на концертах, где исполняется светская музыка, но это тишина другая, потому что возникает некая духовная общность исполнителей и слушателей. И вот эта духовная общность, она связана нашим отношением к тому, о чем идет речь. А речь идет о нашей душе, о смысле жизни, о Боге.
А давайте мы сейчас как раз перейдем к музыке. В очередной раз нам пора послушать ансамбль «Благовест». Что мы сейчас будем слушать?
«Спаси, Боже, люди
твои». «Спаси, Боже, люди твои». Это написал Павел Чесноков.
Чесноков. Так, Павел Чесноков.
Исполнитель Сергей Архангельский, который все годы работал солистом в нашем «Благовесте», вот, которого очень любили слушатели. Просто всегда после исполнения этого произведения бурные аплодисменты, неутихающие аплодисменты всегда звучали. Это было самое любимое произведение.
Давайте слушать. «Спаси, Боже, люди твои», так называлось песнопение, которое мы послушали. Напомню, что мы сегодня говорим про ансамбль «Благовест» в нашей студии. Создатель, бессменный художественный руководитель и главный дирижер ансамбля духовной музыки, Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», заслуженная артистка России, академик Международной академии творчества Галина Кольцова и Антон Висков, композитор, арт-директор, ведущий юбилейного концерта, который посвящен 30-летию ансамбля «Благовест». А многие ли из произведений именно церковной русской музыки сейчас могут исполняться в храмах? Насколько они написаны и насколько они возможны к исполнению за богослужением? Потому что мы понимаем, что далеко не все, что так хорошо звучит в зале, будет также звучать в храме. Или же нет, или я ошибаюсь?
Все, что чисто духовное звучит у нас в зале, все может звучать за богослужением.
А как происходит сам процесс отбора? Понятно, что богослужение – это не концерт, но, тем не менее, та же литургия состоит из абсолютно разных песнопений, я имею в виду разных авторов, композиторов церковных, и не только церковных. Это же все еще должно сочетаться в музыкальном смысле, потому что иной раз кажется, что вот сейчас было какое-то портесное песнопение, а тут же вслед за ним пошло знаменное, и вот так вот все полтора-два часа литургии. А я так понимаю, что в идеале это должно все отбираться и гармонировать между собой.
Да, все зависит от вкуса регента, образованности регента и пожеланий настоятеля. Начальство, скажем, даже иногда и подключается и староста церкви, тоже может покомандовать репертуарной политикой. Вот. Все зависит от того, как складывает, как готовит литургию или всеночное бдение сам регент. Я, например, старалась всегда стилистически, чтобы было все складно. Вот. Старалась одного композитора, вот, например, взять всеночную Архангельского Александра или Никольского. Я практиковала очень сложную всеночное бдение Никольского. И вот однажды, когда я первый раз попыталась, значит, выучила все, очень много репетиций, значит, провела по поводу этого произведения. И началось богослужение всеночной. И на каком-то втором, третьем произведении выглядывает староста из алтаря и говорит: «Что это вы тут поете?» Я обратно говорю: «Александр Никольского». Он говорит: «Убрать быстро».
А это исключительно вкус староста. Здесь нет ничего крамольного.
Ничего нет.
А что ему не понравилось?
А потому что привычные песенки легенькие хорошо воспринимаются, а более сложные, глубокие уже нет, нечем воспринимать.
А представьте себе, опять же, может, я не прав, я просто... Мне плохо с музыкой, я честно признаюсь, но вас позвали регентовать в небольшой сельский храм, где с богослужением присутствует несколько старушек. И вот вы для старушек Веделя, Чеснокова, Бортнянского... Но они скажут,
Бортнянского любят очень.
Бортнянского любят, хорошо, но не такие явные, может быть, авторы, которые не исполняют, которые за богослужением в сельских храмах не звучат. Может быть, правда такая реакция у людей? Как, что это было? Тут слов не разобрать.
Ну, вот и надо
приноравливаться все-таки. Не служба.
Не выпячивать свои академические знания по этому поводу, а прислушиваться к ушам старушек, к привычной какой-то музыке их, к этой музыке привычной, брать ее и петь.
Мне, кстати, самому иногда кажется, что я попал в оперный театр. Приходишь в Большой собор. Литургия, торжественная, воскресная служба, поздняя. И, правда, ощущение оперного театра иногда складывается. Может, это какое-то личное неправильное восприятие, а может быть, это так и есть.
Ну, что значит опера? Значит, они поют громко оперными голосами, понимаете, во всю
прыть. И вопрос в том, как вы считаете, насколько это допустимо?
Значит, может, это не молитвенно просто вам показалось. Опера, значит, они не молитвенно пели.
Это мы возвращаемся как раз вот к тому, с чего я начал, с чего несколько минут назад, когда вас спросил, насколько вот произведения церковных композиторов известных могут исполняться за богослужением, или это предназначено для прослушивания в зале? Вы говорите, что если это русская духовная музыка, если это написано, то, соответственно, это может быть и в храме на службе. И вот здесь как раз продолжение вопроса. Если я прихожу на концерт в зал и слышу вот это оперное пение замечательных духовных песнопений, Я понимаю, что это нормально, это красиво. Но когда я прихожу в храм, мне кажется, что это должно звучать немного иначе. Но, может быть, это вот Антон,
да.
Я
могу сказать, что одну заметочку сделаю. Вот все, что духовно написано композиторами той же синодальной школы, и хотя даже петербургской школы тоже, можно ведь по-разному спеть. Вот можно того же Бортнянского спеть оперно, допустим, концерт. «Вскую прискорбные си» у него есть. Вот там, значит, адажу идет медленная часть, потом идет фуга, короткая, но фуга. И не понимающий в этой музыке дирижер, он эту фугу так споет, что она будет сверх нормы звучать, как опера. А понимающий и в концерте, и в церкви споет эту фугу так, как написано. Понимаете? Вот разница, как эту фугу петь в церкви и как ее петь. Везде одинаково надо. Надо и там соблюдать стиль, понимаете, и чувствовать музыку этого композитора. Можно из всего сделать оперу.
Ну, как из всего?
Вот из всего. Вот даже вот тот же концерт.
Угу.
Или «Да воскреснет Бог», вот такой знаменитый концерт, который в году по 40 раз поют, потому что пасхальный концерт, Пасха, как мы знаем, значит, очень самый длинный из всех праздников, вот, и по 100 раз это поется, это песнопение, этот концерт. Но ведь иногда поют просто, как скачки устраивают, с криками «Ура!», там, понимаете, «Гип-гип, ура!», и все орут, кому где вздумается. И куда вздумается. И в церкви так проходит. И этот же самый человек может также спеть в концерте. Вот различаются эти два исполнения, они не должны различаться, понимаете? То есть молитвенность должна присутствовать на концерте в зале, и то, что прописано композитором для церкви, должно тоже все быть сделано как следует. Это все вкус и образование, понимаете, человека, который этим занимается.
Помимо концертной деятельности, у вас выходят еще и диски, пластинки. А где их можно приобрести? Потому что...
Нигде.
Ага, вот, смотрите.
На концертах благости.
На концертах благости. Да. А просто...
Никто, мы не можем продавать их, мы дарим их.
Почему вы не можете продавать?
А потому что нужно, значит, их определенным образом изготовлять. На заводах, например, вот я с чем столкнулась. Да, мы вам 5000 можем сделать. А зачем мне? Куда мне их складировать, эти 5000? И тогда они будут совсем дешевые, можно распродавать, и потом должны быть вот эти...
А меньшего тиража не бывает?
Ну, меньше невыгодно им делать, они не хотят.
А как, вот смотрите...
А сейчас и вовсе ничего уже не делают, и 5000 тоже не делают.
По аналогии с книгами, сейчас я знаю, что многие авторы, у которых нет возможности, которые понимают, что там тираж в 10 тысяч никто не раскупит, им говорят, пожалуйста, мы сейчас издадим вашу книгу в электронном виде. Если вам нужны напечатанные копии, мы вам их напечатаем. Сколько? 100, 200, хотите, потом еще 500 допечатаем. Может, вам вообще столько не нужно. То есть с пластинками такая история не проходит.
Я уже давно этим не занимаюсь. У меня нет на это денег. Вот, и все. И больше ничего.
В основном все вот основные песнопения, которые записаны благовестом, они представлены в интернете, и любой желающий их может послушать на разных сайтах. Достаточно набрать московский ансамбль.
В Ютубе тоже можно
благовест. В Ютубе, да, там видео, которое сделано. Очень много записей. Поэтому, в принципе, сейчас нету дефицита записи духовной музыки из записи ансамбля благовест. И мы продолжаем записывать новые диски, и новые сочинения, и новые какие-то вот проекты постоянно существуют. Вот, ну, хотелось бы вот вернуться к нашему юбилейному концерту, потому что этот будет необычный концерт для благовеста. Дело в том, что друзья благовеста придут его поздравлять, а это очень интересные люди. Ну, достаточно сказать, что там будет представлен самый разнообразный исполнитель на разных инструментах. Например, будет участвовать ансамбль «Колокола России», который будет сопровождать все это выступление наше. Затем приедет из Америки давний друг ансамбля «Благовест», который уже много лет работает, контртенор, солист «Метрополитен-опера», Андрей Немзер, который будет исполнять с нами и сочинения Рахманинова, сочинения Гречининова, сочинения Вивальди. Мы с ним уже очень много работаем. Придет замечательная также исполнительница, заслуженная артистка России Яна Тыванилова, вот, с которой, благо, связывают очень давние творческие отношения. Из Японии приедет органистка. Дело в том, что в Демественной литургии Гречининова, которая включена в программу, там в партитуре орган. Это авторская, так сказать, воля. И вот мы привозим в зал Союзов, впервые там будет орган. Мы привозим туда орган настоящий. Вот, и приедет органистка из Японии, будет исполнять партию в Демественной литургии Гречининова. Затем там будет участвовать оркестр, струнный оркестр, которым будет дирижировать Галина Васильевна Кольцова, вот, который будет и в русской музыке звучать, у Гречинина, в моих произведениях, и также в западноевропейской. Там будет несколько произведений из золотой коллекции «Дава Мария» и многое-многое другое.
Спасибо. Я напомню еще раз, что 30 лет исполняется ансамблю «Благовест». В связи с этим будет юбилейный концерт
13 декабря вечером, да, в зале «Союзов», метро «Театральное», знаменитый зал, в котором впервые исполнял Всеночный Рахманинов, в частности.
А Галина Кольцова, руководитель, бессменный, создатель, художественный руководитель и главный дирижер ансамбля «Благовест», заслуженная артистка России, академик Международной академии творчества, Антон Висков, композитор и ведущий концерта, который посвящен 30-летию ансамбля «Благовест», были гостями «Светлого вечера». Давайте нашу программу закончим еще одной композицией. Это как раз авторское произведение Антона Вискова. Как она называется?
Фрагмент из хорового концерта «Праздник Рождества. Радуйся, Боже».
Спасибо. Мы прощаемся с вами. Будьте здоровы. Всего самого доброго.
Всех благ.
Что грустит о небесах, обо нездешних нив живица? Когда на деревах огонь зеленый шевелится, сучья золотых слонов рассвечит земля сами.
Светлый вечер. На радио «Вера».